тем не менее, хочу представить, не то чтобы представить, но напомнить собравшимся о том, что у нас сегодня выступает Александр Рубцов, который известен своими публикациями по политике постмодернизма, так можно сказать. Но также мы знаем, что Александр Рубцов занимался эстетикой постмодернизма, поэтому мы просили объединить его сегодня два сюжета в один, и в результате он нам предложил тему «Жертвы стиля постмодернизма в политике и эстетике». Но нужно сказать, что Александр Рубцов занимается этим сюжетом давно, и у него есть целый ряд публикаций на эту тему. В вопросах философии, например, это двойная статья, если я не ошибаюсь.
Ну, вообще она тройная. Третья еще не вышла.
Ах, не вышла. Ну вот я знаю два транша, которые были опубликованы. Это «Архитектоника постмодерна», правильно? Точно так же можно упомянуть схожие сюжеты, которые освещались в отечественных записках тоже, в нескольких вариантах, я имею в виду статья, которая имела продолжение. Ну, не говоря уже о страстных публикациях в разных периодических изданиях, в том числе в «Независимой газете», в «Новой газете», и, обращаю ваше внимание, на журнал «Forbes». Вот там, собственно говоря, вы можете прочитать версию той статьи, которая была опубликована в «Синем диване», в последнем номере «Синего дивана», и мы очень гордимся этой публикацией.
Спасибо.
Александр Рубцов – это выдающийся человек. Я думаю, больше не нужно ничего добавлять к этой характеристике, потому что он проявляет себя в очень многих областях жизни. Он исследователь, он страстный публицист, он консультант и, между прочим, соучредитель Комитета гражданских инициатив, что мне хотелось бы отметить отдельно. И вот, может быть, сегодня из этого комитета мы вынуждены перенести нашу встречу с 4 на 3.
Кстати, да.
Да, вот видите как.
Личные закутки, на котором надо рассказать все про идеологию быстро.
Вот. Поэтому мы начинаем вот прямо сейчас.
Нет, нет, просто исследование требует денег, поэтому.
Да, Саша.
Поэтому тут дело такое.
Да, это зависит от нашего.
Значит, я час 15 у нас есть сейчас, поэтому я постараюсь телеграфно рассказывать.
Какие-то основные тезисы, потому что, может быть, не все читали статью или те публикации, которые я упомянула, да, поэтому, может быть...
Но я начну, может быть, тогда издалека, повторить. Просто есть некоторые не совсем, может быть, тривиальные подходы к самой вот теме постмодерна, потому что для меня постмодерн – это все. То есть вот все, что происходит, все, что сейчас существует в культуре, в цивилизации, в политике и так далее, это все находится внутри постмодерна. Я это говорю не потому, что вот как-то так пытаюсь приподнять эту тему, а потому что мне кажется не совсем верной точка зрения, не всегда артикулируемая, но очень распространенная, что есть вообще-то отдельно где-то тема постмодерна, есть постмодернизм, а есть вообще все остальное. И можно заниматься всем остальным, а можно заниматься постмодернизмом и постмодерном. Так вот, на мой взгляд, все, что происходит сейчас, это вот та самая проза. Вот постмодерн, просто не вспоминать этого персонажа Журдена, которого уже всех тошнит, по-моему. Вот. Но мы все погружены, значит, в эту среду. Чтобы как-то с этим несколько больше смириться, легче было смириться, мне кажется, что надо просто представить себе объем понятия и как бы историческую размерность этого события постмодерна. Всякая пост является ответом на что-то. Постмодерн является ответом на модерн. Модернов как минимум три. На самом деле больше, но для нашего разговора достаточно модерна, который возникал в конце позапрошлого века, модерна начала этого века и модерна, который для меня нашел свой пик, прежде всего, в архитектуре. Это современное движение, modern movement, все вот эти так называемые пионеры современной архитектуры. Вот это принципиальный момент. Так вот, сколько есть разных модернов, столько есть и разных постмодернов. Но это тоже не совсем точно, потому что все эти разные постмодерны, они все включены как матрешки в одну вот эту вот такую сложную конструкцию. По некоторым версиям вообще постмодернизм возникает вообще еще в позапрошлом веке, как только появляются первые какие-то намеки на модерн, ну, в качестве экспериментов импрессионизма и так далее. Как только появляется Трикстер, А он появляется сразу, драка негров в тоннеле, эти белые невесты, как там, снежные метели и так далее, еще до всех черных квадратов. А вот Лофер считает, что это уже и есть постмодернизм. Я не совсем с этим согласен, сейчас объясню почему. Но это, в общем-то, на мой взгляд, тоже имеет право на существование и как-то украшает наше богатое представление о том, как возникает постмодерн и постмодернизм. Теперь я вот уже сейчас начал пользоваться двумя терминами. Их надо сразу развести. Вообще, строго говоря, их не два, а три. Есть постмодерн и есть постмодернизм. Это не одно и то же. И есть постсовременность. Значит, в английском, соответственно, тоже все это существует. Есть постмодернити, есть постмодерн и есть постмодернизм. И все это пишется по-разному. Если очень так грубо, то для меня постсовременность – это как раз то, в чем мы все сейчас существуем, даже мы вообще и не выговариваем этих слов. А постмодерн – это некоторое такое состояние культуры, которое является реакцией на кризис модерна. А постмодернизм – это такая профессионализированная, гипертрофированная, немножко даже экзальтированное выражение вот этой вот общей интенции постмодерна.
Стиль.
Стиль. В том числе и стиль, да. Но на самом деле постмодернизм – это стиль, и постмодерн – это тоже стиль, просто они по-разному себя воплощают. Ну, я для понимания просто привожу пример с джинсами. Вот когда мы впервые влезали в джинсы, то мы покупали их новые, и они постепенно вытирались. И это было очень правильно, потому что когда в жизни становится слишком много порядка, то вот эти вот каждый день брюки со стрелкой, от этого начинает воротить всех. И все спокойно совершенно влезают вот в этот совершенно другой стиль. И вообще это явление с точки зрения постмодерна совершенно принципиальное. А я бы даже сказал, что это компенсация исторически сложившегося того, чего не стало в архитектуре. Сейчас я к этому перейду. Вот это постмодерн. Мы живем в штанах, которые стареют и вытираются естественным образом. А постмодернизм возникает, когда мы покупаем вареные джинсы. Они исторически не формировались, но они имитируют вот эту вот историю старения и так далее, и так далее. Причем экзальтированно, с рваными дырками, с бахромой. И, в общем. Меня очень смущает то, что сейчас все джинсы вареные. Я это говорю не потому, что там, у меня есть штаны обычные, которые сами стареют. Но вот в этом постмодернизме, который проникает уже всюду и вытесняет даже и постмодерн, мне кажется, есть много...
Постмодернизм, да?
Да. Вот, мне кажется, здесь уже много есть такого тоже избыточного, от чего начинает воротить, так же, как в свое время воротило от такого четкого единого стиля, от избыточной упорядоченности и так далее. Почему я сказал про исторически сложившееся и про архитектуру? Вот, на мой взгляд, принципиальным в появлении постмодерна является прежде всего все, что происходило вокруг современного движения в архитектуре, и прежде всего в связи с тем, что связано с идеей и частичной реализацией этого тотального проекта. Потому что если мы вспомним самое крупное представление о модерне, да, то есть это, ну, как, это представляется в теории культуры и цивилизации, то есть модерн как время, как новое время, да, то, что идет от нового времени, вот, то, ну, это самый такой большой модерн, то мы увидим, что там все начинается с такого эскизного предчувствия, идеальные города и так далее. Даже еще это не было артикулировано в словах, но вот эта идея тотального порядка, она там уже существовала. И вот эта идея, она пронизывает, ну, практически всю историю архитектуры. Я сейчас специально замыкаюсь только на архитектуре, потому что здесь это очень наглядно. Но в 20 веке происходит такое особое событие. Этот идеал становится реализуемым. у всех пионеров современного движения, там Корбюзье, там Гробис и так далее, у каждого был свой такой пароль современности. От кофейной чашки до системы расселения, от дверной ручки до планировки города. Вот если мы все спроектируем от и до, вот тогда-то и наступит вселенская красота, и причем не только в эстетике, но и вообще архитектура или революция, ну понятно. Вот все идеи. А с этим вообще-то носились, понятно, что достаточно долго, но здесь это практически произошло. А штука оказалась страшной, потому что оказалось, что жить в макете, реализованную натуральную величину, не такое уж и большое удовольствие. Всякое искусство существует только на фоне внехудожественной реальности. Вот поэзия воспринимается как упорядоченное слово только на фоне вот нашего обычного речевого аппарата. Живопись, вот она вот вставлена в раму, вот эта вот гармония цвета, но мы глазами все время вот лозим по разным сторонам, и у нас эту живопись окружает все время вот этот вот хаос таких вот восприятий, эстетически, художественно неорганизованных. То же самое с музыкой. Если надеть на человека наушники и посадить его там, скажем, неделю слушать только музыку, ну точно вообще человек сдвинется. А избыточное чтение стихов тоже начинает в голове, иногда просто плохо становится, уже рифмуется обычная речь, ну это можно просто рехнуться. Но нигде, кроме архитектуры, ничего такого не происходит. А в архитектуре это происходит, потому что архитектуру нельзя выключить, в отличие от любого другого искусства. От картины можно отвернуться, из концерта можно уйти, а, как правило, там все это дозировано. Здесь это не дозировано, и ты деться никуда не можешь. Ты находишься внутри архитектуры, и когда она превращается в тотальное произведение, то там уже абсолютно не важно качество этого произведения. Тошнит. Немеер построил Бразилия, гениальный шин проект. Но все понимают, что город ужасный. И таких примеров очень достаточно. Я по молодости поучаствовал в проектировании, ну, просто халтурил. По студенчески деньги зарабатывал. Проектирование замечательного города Тольятти.
Какой?
Тольятти. Это травма. Вот, вот все, что я рассказываю сейчас про постмодерн и постмодерн, это оттуда. Я чуть с ума не сошел, потому что от этого тотальный порядок, вот такой. А когда ты его сам еще и проектируешь, потом представишь, что из этого получается, это беда. Так вот, теперь понятно, что вот то, о чем я рассказываю в связи с архитектурой, на самом деле проявляется и не только в архитектуре. Это проявляется в экономике, в экологии, в политике и так далее, и так далее. Вот два пика нового времени – это два тоталитарных колосса, которые столкнулись в этой замечательной войне, два тотальных проекта, два идеальных проекта, которые были реализованы. Вот мы и получили вот эту ту самую музыку, которую, ну, причем совершенно не важно качество произведения. Вот, на мой взгляд, здесь находится какая-то очень важная тема, которая связана с тем, что, на мой взгляд, постмодернизм и постмодерн надо понимать не как проблему взаимоотношения одного искусства с другим искусством, как было до сих пор. Потому что есть, скажем, вот маятник Вёрфлина в истории художественной культуры, вот мы видим такую синусоиду. Вот качается от большей регулярности, к некоторой большей органичности, от упорядоченности к разупорядоченности и так далее, и так далее. И в самом деле, если мы посмотрим, то да, вот есть вот такая вот, так маятник этот качается, он очень красивый. И очень легко представить себе постмодерн и постмодернизм как еще один ход этого маятника после рационализма, вот это все самых наших, ну, модерна начала века, первой половины, скажем так, века. Ну, в архитектуре это понятно, да, вот функционализм, техническое совершенство и так далее. А после этого, ну, вот, захотелось немножко другой архитектуры, прямо противоположной. Такое в истории бывало всегда. На мой взгляд, это не так. Здесь принципиально важно то, что это реакция на тотальность проекта, и здесь совершенно не важно качество архитектуры. Тотальный проект может быть вообще барочным, каким угодно, он может быть и эклектичным, но в смысле не постмодернистской эклектики, а той эклектики, которая была, скажем, на рубеже веков, это проблемы совершенно не решает. А точно так же, если это проблема взаимоотношений между искусством и неискусством, это проблема вытесненного неискусства, вот тогда у нас сразу появляется какое-то другое представление о возможностях постмодерна и постмодернизма, ну, прежде всего, конечно, постмодернизма, эту проблему как-то разрешить. И здесь оказывается, что сразу несколько тупиков обнаруживаются, которые обойти, на мой взгляд, практически невозможно. Ну, исторически сложившийся город. Он никогда особенно не эстетизировался. И вся теория архитектуры, и история архитектуры, она крутилась вокруг того, а как вообще-то устроен вот этот вот гениальный проект. Вот как там золотые сечения применены, как симметрия, ритм, и так далее, и так далее. И потом вдруг, в какой-то момент, еще до того, как появляется, собственно, теория постмодерна, вся архитектурная периодика уходит в анализ исторически сложившегося. Хайдарабад, Сите, ну и, в общем, примитивные культуры, которые имеют свои там поселения. И вот этот спонтанный порядок, который никто не проектировал, он становится главным предметом. А с одной стороны, там пытаются найти другой порядок, ну, структурализм, например, в это, собственно, и ударился, но самое главное другое, на мой взгляд, что одновременно эстетизируется неупорядоченность, эстетизируется спонтанность и противопоставляется вот этому порядку, от которого уже всех несколько ворот. Так вот, с этой точки зрения никакой постмодернизм не может решить проблему, уже потому, что, ну, скажем, генплан Замоскворечья нарисовать невозможно. Ни под какими грибами, ни под какой травой. Я не пробовал, но уверен, что это сделать нельзя. Там другие основы порядка и другая степень рациональности. Далее, там другая онтология. Потому что в этой исторически сложившейся среде, там за каждой царапиной на камне, за каждой случайностью стоят реальные жизненные события. Вот постмодерн, он эстетизирует вот эти вот некоторые такие странности, такие смешные вещи. Вот. Стена и дверь в стене. И все. Вот она просто. В стене дверь. Выходи и падай. Но там есть след от лестницы, когда-то была лестница. Вот такие вот вещи вот, в исторически сложившейся среде, ну, как предел вот этой вот спонтанности, они особым образом эстетизируются, но там есть святая правда. Когда это же пытается сделать постмодернист, то это придумано. Это вот эти вареные джинсы, которые, на мой взгляд, нечто принципиально иное, чем джинсы, которые исторически сложившись, превращаются вот в эту потрепанную одежду. А дальше. Есть проблема контраста, потому что в таком полноценном городе мы имеем контраст между порядком и беспорядком. Мы имеем каркас города, ну, как трехлучевые системы или план Османа и так далее, и имеем мясо города, которое на этот хребет каким-то образом наросло. И вот оно такое спонтанное. Вот тут у меня план Османа, а тут у меня Сидре. Очень хорошо. Тут у меня трехлучевая система, а тут там дворы Добужинского, я чуть-чуть зашел, и вот это совершенно другое. И вот все вместе, это замечательно работает. По сути, модерн вот в плане современного движения, он распространил вот эту архитектуру произведения на всю среду. И если вернуться совсем далеко назад, Юдин говорит, ты лучше этого не делай, но не знаю почему, то мы видим, что вообще первые поселения, они уже регулярно, они упорядочены, потому что они противопоставлены природой, ну, природа кругом. Потом город становится большой, и человек из него уже не выходит, он все время в городе. Но там есть своя природа и не природа, есть архитектура произведения проекта, и есть мясо города, которое, ну, тоже как природа, оно само там растет, формируется и так далее. А потом вот эта архитектура произведения, она уже вытесняет. Сначала вытеснили природу из восприятия, а потом вытеснили вот эту вот спонтанную архитектуру, и осталась только архитектура произведения. Так вот, постмодерн вот этому контрасту может противопоставить, и, кстати, и в значительной степени представляет, только среднее арифметическое между порядком и беспорядком. Вот Лужковский постмодерн, вот у нас здесь, это вот типичный пример. В какой-то момент, когда этого постмодерна становится очень много, то с ним так же скучно становится, как с архитектурой порядка или с архитурой как бы, полного беспорядка. И вот это среднеарифметическое, оно снимает вот этот контраст, который, собственно, и работал. Вот, вот те улицы Зодчего Росси, да, вот, 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 а сейчас не будет улицы Зодчего Росси. А вот те вот исторически формирующиеся, и ее тоже не будет. А будет вот, ну, вот то, что вот ребята сделали. Более того, этот контраст выворачивается наизнанку. Потому что вот эта упорядоченная часть среды, она накрывает пространство социализации, власти, большой политики и так далее. Ну, в архитектуре это называется центр. А там, где люди живут своей приватной жизнью, там среда такая органичная, естественная и так далее. Ну, все логично. Тут эстетика, вот идея порядка в эстетике, она идею порядка в социуме каким-то образом воспроизводит и поддерживает. Что делает постмодерн в городе, если не оставаться в рамках так называемой объемной архитектуры, а строительной? Он там, где был порядок и где был центр, он начинает лепить вот эту вот искусственную неупорядоченность, потому что там есть деньги, там есть заказ, и вот тут архитектор-художник может оттянуться. И там, где по идее должен быть порядок, возникает вот эта вот кудрявая архитектура. А там, где должна быть приватная среда и где должен как бы вот этот реальный спонтан, там мы обнаруживаем всю ту же архитектуру. Ну, она может быть там почти хай-тек, но все равно это архитектура лагеря. И вот этот вот перевертыш, он меня особенно как-то смущает, очень мне нравится. Теперь, я сейчас сразу тогда закончу с этой архитектурой, и буквально два слова я скажу про политический наш сюжет. Вот мне представляется, что другого, да, и тут возникает проблема выхода из постмодерна. Потому что уже сейчас как-то, ну, уже больше 50 лет парадигмы столько не живут. Пора бы уже какой-то ротации вот этих вот стилей и каких-то таких кругов, интеллигентских религий, по-разному можно как-то назвать, ну, пора бы уже и честно. Но на самом деле на горизонте очень мало. Хотя есть автопостмодернизм, есть там, и так далее, есть некоторые такие попытки что-то здесь нащупать, но они достаточно робкие, но они есть. А в архитектуре, например, там очень хорошо чувствуется, что вообще-то уже явно есть тяга к неоклассицизму. Опять очень хочется, ну вот хочется улицы Зодчего Росси, ну вот хочется. И люди это начинают делать, проектировать от всей души. Но опять же на уровне объема, на уровне отдельных зданий, а не без понимания, как это может быть в среде в целом. Но если мы приходим к неоклассицизму, который становится, уже сейчас становится реакцией на вот это вот среднеарифметическое постмодерна, то полноценная среда, опять же, может возникнуть, только если на другом полюсе возникнет вот эта вот спонтанная среда, исторически формирующаяся и так далее, и так далее. Это очень сложная тема. Я просто скажу, что на дипломе я сделал хамскую совершенно вещь. Мы спроектировали вот такой вот каркас, ну, градостроительный, а потом больше 50 человек набрали, причем и выпускников МАРХИ, и детей, и всех. И там люди нам просто каждый на своем кусочке лепили, строили свои домики. Вот, вот такие вот. Один мой любимый преподаватель пришел и сказал: «Ксан, дай мне 100 листов картона, там, цветной бумаги, я тебе сейчас такой спонтан наведу, мало не покажется, мы посмотрим». И потом, когда у них уже стали эти домишки друг на друга наползать и как-то просыпать, что да, вот это вот только так получается. На самом деле, это идея множества авторов и так далее, но она из архитектуры ползет везде. Потому что вот Ризома, да, вот эти тысячи плато, они же не случайно говорят, что нас было много. Хотя их было два, но они говорят, у нас авторов было как будто бы много. И они же чувствуют, что здесь надо уйти от такого монолитного авторства. Ну, примерно так же, как в том, что я говорю об архитектуре. Ну, в других искусствах сейчас тоже не буду говорить, но там тоже все это достаточно прочитывается. Теперь, если мы вспомним «Хромого беса» Лесажа, то там был такой замечательный сюжет, когда этот черт снимал крыши домов и показывал студенту ночную жизнь города. Вот если мы так срежем наши дома,
который вот сейчас вот, ну, появляется, то мы увидим там эту самую спонтанную архитектуру, это самое исторически сложившееся. Потому что внутри этой коробки люди там начинают, уже сейчас сдают, понятно, вот эти вот ячейки, которые там переоборудуются, перестраиваются и так далее, и так далее. И там уже очень много в эту сторону сдвинулось. Это не, ну, почти другое качество, чем то, что... Но это не имеет никакого выхода на фасад, просто на среду, что вообще-то жалко. Но с этим, ну, это вообще целая история, как с этим работать. Был такой советский архитектор Буров, такой совершенно кондовый. Вот, ну и у него ума хватало, он говорил, что плохая эта архитектура, которую портит сохнущие на ней пеленки. Настоящая архитектура должна быть настолько крепкая, что вся эта вот жизнь, она только ее украшала. Но вот это вот, ну это сложная и проектная задача, и эстетическая, и концептуальная, и так далее. Но здесь есть и некоторая такая метафора нашей политики. Вот вы там, ребят, занимайтесь чем хотите. Вот там у вас может быть какой угодно спонтан, вот только там, внутри, за фасадом. Но вот на улицу не вылезать, чтобы вас не было. Чем отличается это от тоталитаризма там, и так далее, так, вот, в чистом виде метафора. И так, коротко о наших политических аналогиях. Ну, если взять три основные характеристики языка любого, в данном случае постмодерна, то мы, там есть синтактика, семантика и прагматика. Отношения между элементами, отношения между элементами языка, отношения между знаком и означаемым, и прагматика, понятно, способ употребления, стиль, характер употребления элементов языка в речи. То сразу становится очевидным, что очень многое в политическом языке сейчас точности подпадает под характеристики языка постмодерна и собственно, постмодернизма. Прежде всего, это абсолютно свободное отношение к логике. Понятно, что это не то, что связи между словами, но это связи между, и в том числе, крупными элементами языка. Никакая логика здесь уже не работает, может быть, все что угодно. Это порушенная референция, знаки, отношения между знаком и означаемым ничего не значит, может делать все что угодно. Текст формируется как коллаж цитат из руинированных текстов, то есть тот смысл уже ничего не значит, ну, все мы знаем примерно, что это такое. И прагматика – это ирония. Я угрубляю специально, но прежде всего вот основные, на мой взгляд, вот такие характеристики. Они, с одной стороны, они характеризуют наш политический язык, нашу политическую речь и этот политический стиль во многом. Но в то же время мы везде обнаруживаем какое-то дикое сочетание вот этого постмодернизма с остаточным модерном, неизжитым, непереваренным и возвращающимся, и раздуваемым не хуже того, что было еще там при советской власти или там при фашизме и так далее. И так далее. Я для краткости остановлюсь только на последнем вот этом элементе – ирония. Знаете, вот без иронии постмодернизма не бывает. Вот я знаю как минимум двух величайших постсоветских архитекторов, классиков, которые мне говорят: Саша, мы вообще изобрели новый стиль. Вот они взяли эти рюши от постмодерна, соединили их с советским этим правильным стилем и используют всерьез как украшение. И они считают, что они вот родили новый стиль, синтез и так далее. Но вот хуже этого, ничего, вот постмодерн всерьез, не постмодернизм, но всерьез, хуже этого ничего не бывает. Вот у нас, вот сплошь и рядом в политике, ровно то же самое происходит. При этом социум делится на тех, кто эту иронию чувствует, и на массу, для которой эта ирония закрыта и вообще никогда не будет доступна. Один мой знакомый сочинял с Газмановым гимн «Единой России». Потом, он был руководителем предвыборного штаба. Потом приходит и говорит: слушай, все лохи рыдали. И вот эта вот фраза «все лохи», вот, эти ребята, которые всю эту лабуду сочиняют, они именно так к этому относятся. Они гордятся тем, что вот, слушай, понатянули. Но это не имеет никакого отношения к нормальному постсоветскому народу, который все это живет на полном серьезе и так далее, и так далее. То же самое с вот этой проблемой тотального проекта. Когда постмодернизм возвращается к идее вот этой тотальной упорядоченности и искоренения всего спонтанного, исторически формирующегося, не укладывающегося в порядок и так далее, и так далее. Вот то, что мы сейчас переживаем, вот на мой взгляд, это вот такие вот совершенно какие-то монструозные соединения, которые просто опасны. Ну вот. Да, по времени я как раз.
А когда нужно уходить? Такой вопрос.
Так.
Процедурный.
Через полчаса. Где-то,
через да? полчаса. Очень хорошо.
Не, даже.
Даже меньше.
Даже больше.
Больше. Ну, что, тогда на этом, может быть, мы да. прервем основную часть, я имею в виду выступление, и, наверное, я надеюсь, возникли комментарии и вопросы. Вот да. у меня точно есть комментарии и вопросы, точнее, вопросы даже. И возник мой вопрос еще тогда, когда я читала статью для журнала, но тогда была другая ситуация, невозможно это было обсуждать. Ну, во-первых, это деление, которое Саша предлагает в самом начале на постмодерн, постмодернизм и постсовременность. Честно говоря, вот я не очень уверена в том, что это различие между тремя позициями стойкое, ну, что оно действительно работает. Потому что если вот, называть постсовременность исторический период, о чем Саша говорил, тогда мы можем объяснить и то, что Саша называет постмодернизмом, то есть выражение некоторой культуры, и то, что называет постмодерном, то есть состояние культуры. Я хочу сказать, достаточно одного определения постмодернизм, чтобы объяснить и те другие явления тоже. Просто когда мы об этом говорим, мы должны контекстуализировать употребление этого понятия. Вот это первый вопрос, который у меня возник еще летом, но сейчас он повторяется. Второй момент, это вот когда Саша в своем выступлении совершает переход, ну, условно говоря, от эстетики к политике, или, как еще по-другому можно сказать, от искусства, допустим, к политике. Вот когда начинается разговор о так называемых тотализующих моделях, то есть вот, ну, ты приводишь пример из архитектуры, аналогии архитектурной, и говоришь, вот есть устремление к некоторому тотальному проекту. И дальше говоришь, и тоже в политике, вот тоталитаризмы, которые пережил 20 век, это то же самое. Вот я боюсь, что этот переход, ну, я не знаю, может быть, в силу того, что было мало времени, не удалось там как-то его говорить, но этот переход мне напоминает логику Гройса в какой-то степени, который сообщает нам о том, что авангард несет ответственность за то, что потом случилось в нашей политической жизни и так далее. Вот этот переход мне хотелось бы тоже как-то может быть, уточнить или проблематизировать, или понять, на самом деле, есть ли этот переход, или здесь все-таки скорее разрыв. Вот это второй вопрос. И еще одна была реплика, связанная с проблемой выхода из постмодернизма. Потому что если признать, что это все-таки исторический период, который мы переживаем, то, мне кажется, такой проблемы нет. Но если в данном случае понимать все же постмодернизм как стиль, как стилевое явление, тогда, конечно, на смену постмодернизму как стилю архитектурному приходит какой-то другой стиль в той же самой архитектуре. Понятно, что у постмодернизма есть свои вариации, как мужиковский постмодернизм, который также называется капиталистическим реализмом. Как ты, наверное, знаешь, была такая книжка, альбом, который как раз демонстрирует все эти прекрасные здания. Вот, собственно, я очень бегло говорю, чтобы не отнимать время у других. Вот мне хотелось бы услышать какую-то...
Спасибо. Очень точные вопросы. Я начну с последнего, поскольку он терминологический. Ты очень правильно говоришь, что выход из постмодернизма как стиля. Но вот в частности вопрос философии, я специально писал, что иногда есть необходимость все три понятия, постсовременность, постмодерн и постмодернизм, каким-то покрывать каким-то общим термином. И вот тут используется постмодерн, ну, как вот так исторически сложилось. Вот тут есть такое, даже немножко пижонское такое профессиональное сглатывание этого лишнего изма, когда постмодернизм называют постмодерном. Хотя в моей раскладке, конечно же, речь, я должен был все время говорить о постмодернизме. Но я вот с таким некоторым пижонажем говорю, постмодерн, мы-то друг друга понимаем. Вот, поэтому, если точно, то да, речь идет именно о постмодернизме. Потому что из постмодерна выйти нельзя. Естественно, если мы попали, если мы пережили весь этот вот, всю эту эпопею тотального порядка, то куда мы-то выйдем? Мы это поняли, мы с этим живем, мы это чувствуем и так далее. Теперь, если вернуться к первому вопросу. Вот
Мне кажется, что здесь очень важно попробовать это посмотреть просто на людях. Ну, например, вот есть постсовременность, да? Вот в ней находится человек. И он уже попал в эту ситуацию постсовременности, и он носит джинсы. И ему это нравится. Вот. Он уже находится в ситуации постсовременности, потому что он из нее вырваться не может. И он, в принципе, уже человек постмодерна. Более того, он в какой-то момент даже оказывается человеком постмодернизма, поскольку он начинает носить вот эту тотальную варенку. Но если мы обратимся, ну, скажем, к философии, вот Леотар, он же никакой не постмодернист. Вот Делёз постмодернист, а Леотар, он никакой не постмодернист. Но это философ постмодерн. Так вот, в моем раскладе.
И Делёз, и Гваттари.
Да, все трое, да. Вот для меня вот здесь есть принципиальная разница. А теперь, что касается вот этого перехода из эстетики в политику. Ну, очень сложно, конечно, тут долго надо рассказывать, но мне вот в таких случаях достаточно того, что Гришка Юдин использует, когда мы с ним обсуждаем, сын Бориса, он говорит, ну это у тебя такая архитектурная метафора, она работает. Вот здесь мне достаточно, прежде всего, вот этого. Это архитектурная метафора. То есть я здесь никакой вообще-то антологии не вижу. И обсуждать ответственность авангарда там, и так далее. Вот. Хотя на Олимпиаде очень хорошо это было видно. Со всеми этими, когда было закрытие. Вот. Но это сюда никаким образом не относится. Потому что все проекты там, современного движения, они идут в русле этой тенденции, но за нее не отвечают, и в политике получается одно, в архитектуре другое. Хотя в чем-то это очень все это родственно. И причем это везде, ну, не только политика, я не знаю, взять проблемы там, биоэтики, например, они все туда даже ложатся. Теперь, вот выход из этого самого постмодернизма, правильно, конечно, вот именно из постмодернизма, он тоже и ищется, вот как я себе представляю, в самых разных направлениях. Ну, вот я, например, в силу так обстоятельств занимался такими вещами, административной реформой и техрегулированием. И вот там, например, очень хорошо видно, вот все, что я вам здесь рассказывал, вот в техническом регулировании, а техническое регулирование это вот есть финансовое регулирование и есть техническое. Вот, вот есть бюджет, да, Кудрин, да, а есть вот это вот вторая половина всего регулирования. Да, это безумная вещь. Регулируется все. Все обязательное нормирование, доступ на рынок, государственный контроль и надзор. Все это чудовищно, гос там и так далее. Вот весь этот ужас. И вот там очень хорошо видно, что мы попадаем в ситуацию сначала тотального порядка, когда все зарегулировано этими ГОСТами и контрольными органами. Потом это все начинает рассыпаться и превращается в некоторую кашу. Когда что-то можно исполнять, можно не исполнять, это что, зачем-то надзирают, зачем-то не надзирают, что-то прощают, что-то не прощают. И все это вот такое среднеарифметическое между порядком и беспорядком. И когда вот из этого постмодерна, такого, ну, почти лужковского, люди пытаются найти выход, то он обнаруживается как раз в разведении, с одной стороны, в обеспечении очень жесткого, но компактного порядка. То есть должны быть нормы абсолютно непререкаемые, их должно быть мало, должны быть принципы, нормирование и так далее, и так далее. Вот этого должно быть мало, но это должно быть как улица Зодчего Роя. Жестко и без малейших отступлений. Но зато внизу все это распускается, снимается максимальное обязательное нормирование и так далее. И так далее. Вот, и, ну, все это понятно, это два полюса, между ними там, промежуточные там, уровни иерархии и так далее. И так далее. Вот это выход, вот, поиски выхода. Вот, например, в техническом регулировании модель, примерно та же. Если воспользоваться, вот, как Гришка говорит, там, архитектурной метафорой, то я ее там вижу. Ну, просто вот как зеркало, только на другом материале.
Спасибо. Комментарий.
Можно вопрос? В твоей истории перехода к постмодерну возникает странная иллюзия, что всем просто в какой-то момент надоедает порядочность, и все дружно переходят к поискам беспорядка. Ты не хотел бы упростить задачу, если бы взять да и связать все твои посты с понятием постиндустриального состояния общества? Не проще было бы, чтобы понять, что постиндустриализм возникает с необходимостью, а проявление других видов постов из него вытекает? Вот скажем, если считать, что это просто переход к превалированию производства и обработке информации над производством вещей, то поздний Советский Союз вполне себе постиндустриальное общество, потому что производится в основном приписки.
Да, в этом смысле понятно, но да. Но вот мне-то кажется, что весь постиндустриализм, он как техническая составляющая, он находится внутри постмодерна, потому что вообще в самой идеологии постмодерна, во всех настроениях, интенциях и так далее, есть много всякого другого, в том числе эстетического, например, что не укладывается в постиндустриальные эти вещи. Ну, та же самая, скажем, строительная техника, да, возникает строительная индустрия, вот те широкие, да, потом возникает естественное желание каким-то образом это преодолеть, но это же не только техническая проблема, не только технологическая. Ну, и не только информационная. Вот, просто если коротко, то, на мой взгляд, это внутри постмодерна.
Ты считаешь, что отношения причинно-следственные обратные? Есть таинственным образом совершившийся переход к постмодерну, внутри которого, среди прочего, есть и постиндустриальное состояние общества.
Ну, да, только я не таинственности здесь не вижу. На мой взгляд,
таинственность заключается в том, что ты, на мой взгляд, злоупотребляешь модальностью субъективными. Снова хочется улицу Росси. В тот первый раз ее не хотелось. В тот первый раз она должна была быть. Ну, во всяком случае, она возникла как некоторое представление о необходимом, единственно возможном прекрасном, а не о том, что можно захотеть нынче улицу Росси, а завтра пирожок с клюквой. Мне так кажется.
Нет. Сейчас объясню. Понимаешь, когда я говорю, что снова хочется зодчего Росси, я не имею в виду вообще всякий порядок. Я имею в виду вот этот порядок запредельный. Потому что...
Ну, то есть, зодчий Росси в данном случае метафора не будет.
Как почти все, что я здесь говорю.
Почти все, что составляет его язык.
Ну да. Понимаешь, вот я не случайно вспоминал это тоже маятник Вильфа. Вот хотелось разных порядков. Они все были порядки, но хотелось, они были разные. А вот сейчас хочется не просто порядка, а вот именно такого. Вот. Я просто вижу, что у меня там... Как у Женьки Аса ходит рука. Я даже вижу. Ну да.
Вообще, сама по себе концепция вот ваша, она очень интересна. И действительно, во всех отношениях, относительно, так сказать, разных постмодернистов или постмодернизмов, и относительно там перехода в политику, но это все-таки больше, я бы сказал, хотя вы вот в конце говорили о том, что в нашем обществе, вот это очень хорошо видно, где, так сказать, идет порядок, упорядоченное, так сказать, там, как в архитектуре, и где совершенно свободное, спонтанное что-то. Ну, я приведу такой пример. В той же Флоренции, вот, ну, ясно, что она, как она, кто там бывал, видел, прекрасно, что это действительно город, один из самых выдающихся городов эпохи Возрождения. И там классическая архитектура. И когда идешь, ну, буквально по центральным улицам, вывешивают белье, так сказать, висит, сушится, так сказать. Все там, все белье, там все что угодно. И когда мы шли там вот с итальянцами, я говорю, ну, а это как вы все-таки, вот это хорошо или нет? Ну, так, с иронией есть такое, действительно. Они говорят, так это же и есть постмодерн, наш постмодерн. То есть... классическая, так сказать, архитектура. Так, такого, так сказать, прекрасного города, и вот все что угодно, все что есть у людей вывесили сушить. Знаете, вот это одно. И второе, относительно политики. Здесь есть очень серьезная вещь, потому что если мы будем придерживаться таких концепций, то, видимо, в политике будет очень трудно понять то, что сейчас делается. Там в Соединенных Штатах, там у нас, так сказать, или где угодно. Это очень серьезная вещь. Потому что в Соединенных Штатах политика – мертвый слепок экономики. Мертвый слепок экономики в каком смысле? Транснациональные корпорации делают как каток, так сказать, проходят по всему, по всем странам и все сметают абсолютно. Любые культурные там различия, какие-то глубинные, так сказать, стили там и прочее, ради единственной цели какой-то. И это совершенно очевидно. И поэтому американцы ни с кем и ни с чем не считаются. Потому что у них все отработано. И в этом смысле, вот то, что вы говорите, все нарушено, когда нарушается действительно, и можно только с иронией, с помощью иронии понять, что происходит. Мы действительно начинаем смотреть, вот, права нарушают, там, законы какие-то, международное право, там, права человека, там, все, ради чего? Вот принцип свободы. Принцип свободы. Иногда они говорят и о правах человека. Принцип свободы. И демократии. Но это же абсолютно не имеет никакого. Та демократия, о которой, так сказать, все говорят во всем мире, она не имеет никакого отношения к демократии. В этом штука. И это действительно ирония. Но это еще давно, это ирония истории. И эта ирония, она очень... Я не потому, что я там... Я... То, что вы изложили, это очень серьезно и основательно. Я помню, тогда мы издавали 12-томную историю архитектуры в издательстве искусства. Я тогда пришел директором этого издательства. И тогда ломали копья, так сказать, как, что в архитектуре проходит, что в культуре происходит. Культура работает... И у нас сейчас вообще налепили везде модернизм, постмодернизм, постмодернизм и еще пост, неизвестно какой. В культуре это не работает. Потому что культура, законы культуры, или в культуре работают такие законы, которые на тысячелетия рассчитаны. Независимо ни от чего, независимо от воли даже людей. Это совершенно поразительные вещи. А сейчас пост. Я понимаю, там классическая физика, современная физика, квантовая механика там, и так далее. Здесь можно еще употребить. Но в культуре это очень, так сказать, это все под вопросом. Это очень серьезно. Хотя я говорю, я согласен с вашей концепцией, она очень интересная, и она дает понимание того, что происходит сейчас, в том числе и в нашей стране, так сказать. Потому что, ну опять... Если мы реально взглянем, кто же, так сказать, руководит в Соединенных Штатах политикой, кто политикой занимается и кто реально...
Это вообще негры.
Да. Кто, так сказать, авторы, кто архитекторы этой политики. Мы узнаем, что их очень мало. Очень мало. Это очень узкий круг сверхбогатых, сверхбогатых людей. То же самое у нас сейчас стало так же. И в этом смысле... Мы должны видеть реально. И они, конечно, могут относить. Да, это... Причем приводят автор, американский автор приводит пример. Как решаются международные проблемы? Да вот где-нибудь за чашкой кофе сели 2-3 человека. Один ему расскажет, это реальный факт. Вот мы там заключили такую, так сказать, колоссальную совершенно, там на миллиарды на многие. И нам надо скоро отдавать. Как нам быть? Я говорю, да как быть, очень просто. Когда там он будет возвращаться, так сказать, в свою страну, тогда-то. Ну, мы ему, так сказать, под болты подложим, так сказать, соответствующие вещества. И когда он полетит над океаном, мы нажмем кнопочку, и все. И все деньги, так сказать, останутся у нас, и нам не надо расплачиваться за чашкой кофе.
Это теория заговора.
Это совершенно... Я просто говорю, понимаете, поэтому мы должны, видимо, здесь вот как раз ваша концепция, она не потому, что, видим, вы продумали, и у вас это есть, и выстроено, потому что я не все читал там. Надо мне почитать ваши статьи так основательно. Понимаете, мы должны вот связать эти вещи, которые происходят, реально происходят в современном мире. Реально. Потому что власть вот сейчас, это буквально сотни людей, у которых богатство, 90% всех богатств всего мира, и вся власть по существу в их руках. И вот как здесь быть с модерном, постмодерном там и так далее. Вот здесь мы, видимо, должны какие-то найти тогда взаимосвязи, какие-то выходы.
Ну, выходы это понятно. Да. Но вот один момент вот, мне показался очень важным. Потому что вот когда вы говорите про эти транснациональные корпорации, которые вот катком пройдут и все это сметут, вот действительно, ведь такая иллюзия была и была такая интенция. Уитмен сейчас вспоминал, что в начале века можно было восхищаться образом Земли, сплошь заасфальтированной, окутанной всякими проводами. Ну, было это, да? И действительно, люди действительно мечтали о том, что вот, архитектура будет везде совершенно там одинаковая. Да, и все. А Нагульнов говорил, что вот наступит мировая революция, и мы все перемешаемся, и будем все одинаково приятно смуглявые. Ну, это сколько угодно. Но в результате это произошло. Вот, чтобы понимать, что такое постсовременность, и чем она отличается от постмодернизма, в частности. В результате мы имеем сейчас среду, в которой система питания, вот они все сразу здесь присутствуют, но нет никакой интернациональной кухни, а есть на одной улице и кухни всех времен и народов. То же самое с одеждой. Вот знаете, как одета толпа?
Толпа не одета.
Нет, это реально, конечно.
Прикидну, да. Нет, но тут тоже есть все. И разных уровней, разных времен, и не говоря уже о том, что и разных национальных каких-то.
Маленький только.
Система образования, в медицине только. Куда ни возьмите. Знаете, вот не произошло, слава богу, вот это вот.
Маленький штришок к этому. Я с Максвеллом работал, общался, так сказать, известный был, так сказать, супер-миллиардер Великобритании. И когда он, ну, мы ему заказываем там, я не знаю, номер вот в Национале, заказываем номер там, я не знаю, на 15, там, 15-комнатный номер или там 20, он раздражается, звонит мне, это что такое, вы что, я что, нищий, вы что мне заказали, так сказать, я говорю, как самый, больше нет. Мне весь этаж нужен. Ну и так далее. И вот во всех отношениях он все время показывал, так сказать, масштабы деятельности. И я ему однажды сказал, я говорю, а вы не боитесь, не опасаетесь, что вот такие масштабы, они вас погубят. Он махнул рукой, говорит, это чепуха все. Через некоторое время, год или два, или три прошло, на своей собственной яхте, которая вся из золота, там, из драгоценной, я не знаю из чего, с охраной такой, где, может быть, нигде нет, наутро его нашли плавающим, так сказать, мертвым около этой яхты. Вот это совершенно такие вот запредельно абсурдные вещи.
Да, тоже ну, сказать, Константин, не только миллионеры гибнут на яхтах. Обычные люди, ну, просто на дешевых яхтах.
Вы знаете, у нас это очень мило, это даже предвосхищает продолжение нашего семинара, но мне хотелось бы, поскольку очень мало времени, услышать еще какие-то реплики по существу того,
очень,
что...
Очень важно. Выход.
Дадим слово.
Я честно скажу, что то, что сказал Саша, мне, в общем, более-менее известно, потому что я читал как-то на эту тему твою статью. Была ты ссылаешься да. «Архитектура без архитектуры», книжку, которая пришла. Да. И там, кстати, вот ты вот в том тексте, насколько я помню, начинаешь с хорошего такой вещи, которая сегодня, она так не прозвучала явно, но прозвучала косвенно в твоей речи. Ты там начинаешь с того, что современная архитектура, она достигла такого состояния, что бы ни производилось, это не нравится никому. Ну, как бы, вот мне очень нравится этот тезис твой. Это действительно вот интересный такой момент, когда нечто производится, причем в разных областях, и здесь можно не только про архитектуру говорить, и про политику вот точно, что бы ни делала современная политика, это не нравится никому. То есть для того, чтобы это понравилось, нужен дополнительный инструмент, там, медиа и так далее, чтобы создать сферу как бы такого почитания. Мне здесь вот интересный вопрос. Здесь, потому что вот это слово нравится, оно как бы у тебя звучит на протяжении всего текста. Ты как бы с одной стороны занимаешь позицию, в которой ты наблюдаешь различия разных типов постмодернизма, то есть ты в такой, ну, почти ангельской позиции, то есть постмодернизмы, они перед тобой, да, и ты на них наблюдаешь. С другой стороны, тебе в них что-то не нравится. И вот это там что-то надоело, это становится невыносимо и так далее. И вот этот вот момент очень интересен, потому что я бы хотел сказать так, я бы хотел понять, а что хорошего в постмодернизме, да, вот если ты вот такие оценки устанавливаешь, у тебя все-таки они есть, эти оценки. Второй момент, это первый момент, связанный с таким вот...
С использованием оценочных категорий.
Да, оценочные категории, и на самом деле я считаю, что это, в общем, важный момент, потому что действительно, вот когда мы употребляем слово постмодернизм, в большинстве случаев люди подразумевают под этим что-то, вот не так, как ты вначале говорил, исторический период, в котором мы находимся, а что-то вот конкретно нехорошее. Что разрушает наши какие-то ценности, представления. И вот у тебя вот этот даблбайнд. С одной стороны, ты говоришь, мы в этом все живем, а с другой стороны, ну, что-то в этом все-таки нехорошее в том, что мы живем. Да, вот это такое совмещение интересно. Второй момент, который касается, собственно, теории постмодернизма. Мне кажется, что вот те теории, которые существуют постмодернизма, помимо вот этих, помимо чисто таких назывных, когда постмодернизмом именуются там по набору признаков эклектика, ирония и так далее, вот в эстетическом плане, все-таки постмодернизм имеет мощнейшее, я бы сказал, такое теоретическое обоснование, вот этот рубеж, да, рубеж, который как бы у тебя скраден в речи. И этот рубеж разные теоретики по-разному рефлексируют. Рубеж между прежним состоянием общества и состоянием постмодернистским. Для Леотара принципиально важным является вот такой этический момент, связанный с постмодернизмом. И, между прочим, вот этот этический момент у тебя как бы в твоем выступлении совершенно не проявлен никак. А для Леотара это принципиально, что постмодернизм возможен только после лагерей массового уничтожения. Что они меняют, что вот это меняет. То есть до лагерей массового уничтожения мы живем в одной истории, после лагерей наука становится другой, искусство другое. Но что самое интересное, наука тоже, да, наука. Не только квантовая физика, но и лагеря массового уничтожения. Вот, например, для Хайдеггера, да, это не является проблемой лагеря массового уничтожения. Для него он говорит, механизация сельского хозяйства и лагеря массового уничтожения – это одна и та же история. Это способ развития технической сущности человека. Ну вот. А вот Леотар, он как бы начинает другую историю, связанную с непредставимым, с возвышенным и одновременно локальным. Не тотальным, вот как у тебя, а локальным. Постмодернизм не может быть всем. Значит, он в зоне локальности, где есть место непредставимому, что открывают для нас лагеря уничтожения. Ну и, наконец, вот просто как комментарий, чтобы было ощущение такого, ну, что ли, еще просто одна тема, которая, мне кажется, она у тебя звучала, но как-то по ходу, потому что это связано с архитектурой очень сильно. Постмодернизм возможен только в обществе, где субъектом является масса. Масса. Нету никакого индивидуального субъекта. Вот это другое. Вот, например, да, вот Джеймисона теория, и, между прочим, он и об архитектуре в этом смысле пишет именно там, вот об этом отеле Вентури в Лос-Анджелесе. Именно в этих категориях он. А что это значит? Это значит, что, да что бы я ни говорил, там хуже, лучше, нравится, не нравится. Вот это как раз на твою мельницу льется вода. Это вообще все оценки не... Почему современная архитектура может никому не нравиться и будет продолжать строиться? Потому что индивидуальный вкус перестает иметь значение. Это некоторое обустройство жизни, а не восприятие архитектуры как, вот как Константин Михайлович говорит, как некоторого музейного типа, пространства, да, когда мы едем во Флоренцию, чтобы не посмотреть, как люди живут в домах, а чтобы посмотреть на архитектуру. А эта архитектура создавалась для жизни вообще-то, да, в том числе. Ну и вот эти две вещи, конечно, этический момент и связанный с ним момент массового общества, он как-то делает то, что вот то, что ты говоришь, он, ну что ли, облегчает из-за того, что эти моменты не учитываются.
Да, я пойми, я думаю, что два слова. Я хочу выступить апологетом Саши отчасти,
да, я тоже,
потому что,
мне нравится,
то, что есть Саша целый делает. Пласт, например, который сегодня не был обсужден. Угу. И ты упомянул Джеймисона, который говорит о постмодернизме с экономических позиций, в том числе. Он говорит о том, что это логика культуры позднего капитализма. То есть это один из мощных теоретиков постмодернизма, могли бы эту тему обсуждать. Олег ее затронул, и действительно у него субъектом постмодернизма является то, что он называет по-английски «hypercrowd». Гипертолпа. Вот это гипертолпа и есть тот, кто одевается или не одевается, тот, кто передвигается по улицам, тот, кто на лифтах перемещается в этом замечательном пространстве гостиницы, о котором ты вспоминал, и так далее. И действительно, там уже действуют такие характеристики аффективные, которые не имеют личностного измерения. Вот, например, для него это exhilaration, как это перевести? Веселье, веселость,
развлечение. Но
эйфория даже в определенном смысле.
Женя Ас называет вау-эффекты в архитектуре.
Да, возможно.
Он говорит о вау-эффектах, да.
Я сейчас судорожно вспоминаю начало того, что говорим Олег, потому что...
Ценностные суждения.
Ценностные, да. Вот, оценочные явления.
Вот, первый момент. Сами все оценочные суждения здесь всегда идут, поскольку у меня эстетическая метафора превалирует, и это ничего не сделать. Если сразу перейти к концу этого разговора, пропуская то, к чему я сейчас вернусь, то здесь тут же присутствует и этика в чистом виде. Потому что вот этот идеальный город, да, как он рисовался в начале всего этого движения, он не случайно полностью соответствовал по эстетике, по графике проекту «Идеальные тюрьмы». Вот что Бентам, что вот эти вот ребята в центре, все вокруг, все вот так вот по осям. И здесь эстетика в чистом виде переходит в этику. А, то же самое, вот эта архитектурная метафора, я же не случайно сказал про вот эти два тоталитарных колосса, которые столкнулись в этой самой войне. А, вот я, в принципе, здесь говорю то же самое, что ты имел в виду с этой вот метафорой, но... имея в виду нечто еще, кроме лагерей смерти. Потому что там были и лагеря смерти, и была вот эта жуткая тотальность, которая помимо лагерей тоже была совершенно чудовищной. И которая тоже порождает вот это ощущение необходимости постмодерна. Помимо лагерей смерти. Но лагеря смерти, это может быть действительно это, ну, самое сильное, что было. Но и без этого там много чего хватало. И вот этот весь этот комплекс, он и является, на мой взгляд, тем, что порождает этот постмодерн. А теперь, вот я вспомнил вот эти очень точные слова, что не просто там оценочное суждение, а вот не нравится, что такое гадостное в этом постмодернизме. Я хочу сразу сказать, что... Это, во-первых, очень распространенная точка зрения, и я хочу ее каким-то образом понять. Сам я ее не разделяю, потому что там площадь Италии, например, я балдею. Ну, или когда-то балдел. И в постмодернизме есть много по отдельности замечательных вещей, которые вполне достойны того, чтобы остаться, и так далее, и так далее. Я не случайно говорил про проблему города, насколько постмодернизм может решить. Вот если мы застраиваем постмодернизм всю среду, то мы проблему города не решаем. И более того, когда этого постмодернизма становится очень много, то вот, вот тут меня начинает от него подташнивать. Что касается оценочных суждений и того, что рационализируется людьми. Вот у меня есть друг, вот ребята его знают, Игорь Пчельников, замечательный, ну, классик, вот их немножко осталось, таких людей, как Васнецов или Конин, да, и так далее. Вот такого уровня. И, ну, может быть, он один так, такого уровня остался. Вот. А он ругается по поводу постмодернизма, ну, дико совершенно. Что это такое? У него есть свои представления о постмодернизме, то, что он видит. Он это все ненавидит. При этом сам в чистом виде является человеком постмодерна. Потому что у него нет никаких рам. Он все это делает не на холсте, а там на какой-то на деревяшке, на картонке. У него все брутально. От всего гламурного, гладкого, правильного, аккуратного его воротит. И так далее, и так далее. И я ему все это объясняю. Он в какой-то момент понимает, потом снова забывает и так далее. Но при этом таких... Его не, он не постмодернист, абсолютно. Но он в своем, в том числе и в творчестве, и в жизни, как он одевается, как он относится к машине, как он обустроит свой дом здоровенный, там, эту матюшню, в котором он живет. Вот. А там у них целый барбизон. Там. И вот это в чистом виде человек постмодерна. Вот вы так улыбались, когда я говорил по Леотару, там, и Делёзе. Но вот здесь вот для меня это аналогия, работающие. И вот к твоему вопросу о том, есть ли смысл разделять вот эти понятия, ну он никакой не постмодернист, а он антипостмодернист, ну, дичайший. Но не просто в каком-то мироощущении, но и в том, что он делает в жизни, вокруг себя, и в том числе, что он делает в своем искусстве, ну он вообще человек постмодерн, в чистом виде.
Вот сейчас выступали три архитектора по телевидению, я случайно, так сказать. Это Боков, потом Швидков, как он?
Швидковский.
Да, Швидковский, Дима, да?
Да.
Еще третий, я не знаю. И вот они беседовали, так сказать, на эту тему, вот последние, там, вот классика, типа современность. И поставили вопрос, что мы же не выпускаем сейчас архитекторов как таковых. И все как-то встрепенулись, как не выпускаем? У нас каждый год оканчивают мархи, там, столько-то, там, то. Так это же, собственно, и есть архитектор. Архитектор – это художник в самом высоком смысле слова. А мы выпускаем каких-то там специалистов там и прочее, прочее.
Ну, это они просто забыли.
Я не совсем понял, так сказать, в чем здесь дело, потому что это серьезные проблемы.
Они просто забыли. Что такое Московский архитектурный институт? Оба причем.
Да. Вы знаете, я все-таки разговор об архитектуре, позвольте себе прервать. У нас совсем мало времени
осталось. Нет, еще не вопрос. Вопрос. Да? Вот все-таки ты говоришь, когда об этих архитектурных проектах городов, не кажется ли тебе, что это, ну, там, конструктивистская традиция во многом, функционалистская традиция? То есть это к постмодернизму отношения-то не имеет.
Не-не-не, подожди. Вот это очень принципиальный момент.
Да.
Потому что в постмодерне всегда присутствует и модерн. Иначе постмодерн не был бы. Поэтому, когда ты говоришь про конструктивизм, и так далее, вот эта традиция присутствует. Но она может присутствовать и с элементами постмодернизма, и без. Она может просто транслировать нормальную конструктивистскую традицию.
Но в чем постмодернизм, не имея Бразилии, например? В чем здесь постмодернизм заключается?
Там нет постмодернизма.
Там нету, мне тоже кажется.
Нет, я вот Куст вообще-то не имея там вообще.
Ну хорошо.
Он был скорее менеджером. Вот, проектировал Куста, но не в этом дело. Я этот пример приводил.
Как тотальный проект.
Тотальный проект. Да, тогда не было никакого постмодернизма. Тогда наоборот считал, что вот мы сейчас все запроектируем, и все будет хорошо.
Ну, понятно, да, понятно.
А что они забыли?
Они забыли простую вещь. Тогда не было компьютерной графики, и архитектурный институт никаких архитекторов не выпускал. Он выпускал людей, которые могли отмывать фасады и чертить эти вещи. То, что сейчас делает это самое. Они делали подачи. А единицы из них становились архитекторами. И так всегда.
Да,
иначе
да.
Не бывает. Не может быть институт, который выпускает 10 гениев. Всегда будет там 200 человек, неизвестно чего, а из них кто-нибудь может быть
выпить. Ну что, еще какие-то вопросы?
У меня есть воспоминания.
Просто вот твоя концепция, в принципе, очень красивая, о том, что в современной ситуации спонтанность локализована внутри жилищ, она сталкивается с тем обстоятельством, что при современной информационной ситуации никакой спонтанности в организации жилищ, как ты понимаешь, нет. И журналы, телевизионные передачи, и множество всяких источников, которые предваряют эту возможную спонтанность. То есть на самом деле, я возвращаюсь к тому, о чем я говорил, потому что возможность производить и передавать информацию создает такую ситуацию, которую мы потом и интерпретируем как пуск.
Можно сразу ответить?
Да,
потому что еще раз поясню. Вот чтобы как-то лучше понимать, что я говорю, желательно смотреть на архитектуру как на пространство, а не на как предметную среду. Потому что то, что ты говоришь, там журналы, ба-ба-ба-ба-ба. Вот чтобы понять, в чем эстетика, ну, там, исторически сложившегося города, надо постараться, ну, вот на корите, да, надо уметь не видеть кишки, когда выпустили там кишки лошади, да, вот надо уметь это, есть специальное искусство. Вот когда ты смотришь на вот эту вот обшарпанную, дикую совершенно, чудовищную архитектуру, почти руинированную, вот надо как-то отвлечься от всего этого и представить ее, ну, как будто, ну, в белом макете. И тогда ты увидишь какое-то совершенно потрясающее пространство. Вот так же и здесь. Потому что, как, вот то, что ты говоришь, там журналы, интернет, то, что даете, это да. Но если ты посмотришь на вот это со снятой крышей, как на пространство, как на планировку. Вот почему здесь очень важно не объем, взгляд не объемщика, а именно градостроителя, архитектора, который смотрит на это, вот, на красоту этого плана. И тогда ты увидишь, что там никакой журнал тебе ничего, люди посносили к чертовой матери все перегородки, и каждый там понастроил черти чего. И в принципе, вот если это вскрыть вот так вот, то это почти тебе вот спонтанная архитектура, если еще вот эти вот стенки между квартирами, что, кстати, тоже делают. И, кстати, делали еще при советской власти. У меня был такой замечательный знакомый Шапира, выдающийся наш ученый. Вот. Ему дали 2-3-комнатных квартиры, малогабаритных, и он их соединил. Это получилось, что совершенно чудовищное вот это вот. В одной ближней кухне он сделал себе кабинет, ну, понимаешь, 6 малюсеньких комнатушек. Вот. А в принципе, вот это уже примерно вот этот момент. Вот надо одну стенку сломать, и у тебя уже появляется нечто совершенно невообразимое, и по-своему милое, симпатичное, только можно по этим восхищаться. Как люди восхищаются в этом спонтанной архитектуре.
Вы знаете, вот тут у нас еще был вопрос.
Да. Мне кажется, что защиту Вилани одновременно, мне кажется, то, о чем говорила Алика, чем-то всем нам чуть-чуть не хватает. Вот как раз то пчельников, да, который вот, соединяя в себе, да, берет как бы позитив, который есть. Да, просто модернистской ситуации. Так же Ирония, она, как бы мы ее, да, ты же ведь все выступления было тоже во многом ограничено. Вот. Поэтому, чтобы вот в этой критичности мы опять бы не вообще не генерализировали все, да, что учебников разных, постмодерн тоже разный. И Ирония, вот то в политике, которой очень много, ее тоже, где-то она все равно, она защищает и необходимо, потому что от чего-то надо защитить.
Ну да.
И так, вот этот момент, как бы критичность, которую свою очередь, будет взята в кавычки ограничения. Вы сами себя в этом умении. Ну, я думаю, что ты отдаешь себя.
Ну, это понятно.
Просто в самом выступлении это может быть не просвещало.
Ну тут, Ася, я очень благодарен за это замечание, но я хочу сказать, что какие-то вещи, они иронии, вот, на мой взгляд, просто не допускают. Ну, например, вот, ну, я скажу, на вкусовом уровне, просто меня дико злят. Вот, человек говорит, вот, очень интересно вот эта спонтанность вот этих вот людей, которые... Это все очень хорошо, но меня больше всего волнует спонтанность людей, которые сидят наверху. Вот там никакого уже ни закона, ни правила, ни нормы, ничего сдерживающего. Вот там спонтанность совершенно чудовищная. Вот ровно как вот в этом постмодернистском...
Это понятно.
Нет, ты знаешь, вот суверен, с одной стороны, был свободен, так, мы так хотим, да, вот формула. Вот, но он был втиснут в эту архитектуру, и он был втиснут в ритуал и в кучу всяких ограничений. Вот тот, там, ну, скажем, абсолютистский суверен. Ему и не снилось вот то, что происходит сейчас.
Ну, может быть, это такая трансформация иронии в цинизм.
Да, 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 конечно. И вот все лохи рыдали, я про это как раз и говорю.
Это очень интересно, что сейчас главные циники являются главными критиками постмодернизма. Ну, в политике. Главные нашли врага в лице постмодернизма. Там Шевченко, Кургинян, они же говорят, кто главный враг наш? Они называют этого врага постмодернизм.
Ну, это имя Америка имеется.
Ну, все имеется.
Они же не знают, что у нас главный постмодернизм в политике Сурков.
Ты же не знаешь, что при этом не говорят они потом, что лохи рыдали, и что они духовные скрепчики используют только для внешнего.
Еще одна реплика.
Вначале не были, извиняемся, вопрос. Постмодернизм в политике это кто? Вот вы говорите Сурков. Или Жириновский, или Лукашенко, или что-то.
Ну, кстати, у...
Политика Обамы, там скажем. Что постмодернистская политика Обамы?
Нет, за Обаму я, как владельцы говорят, не знаю, вот, что тут сказать. Вот. А Сурков, ну, в чистом виде. Ну, опять же, ну, Жириновский, вы очень правильно всех называете. Только вот я говорю в чистом виде, и при этом вынужден тут же оговариваться. Вот в том-то вся и проблема. Что не в чистом виде совершенно. Вот, а с одной стороны, это чистый постмодернизм. Вот есть там элементы чистого постмодернизма, но они используются в таком контексте, с таким пафосом, с таким накалом, что и тут от постмодернизма тут же ничего не остается. И вот это сочетание для меня, ну, какое-то вот взрывоопасное почти как от...
Потому что постмодернизм это очень моральная вещь. Морально. Нельзя нарушать мораль постмодернизма.
Ну, да.
Нельзя.
Вопрос, Саша, последний, видимо, вопрос, потому что мы вынуждены прерваться. Что такое постмодернизм в политике? Афоризм.
Да, в чистом виде. Потом можешь Кудрину повторить.
Нет, ну я просто, чтобы опять не...
Пользуясь твоей метафорой, когда делают вид, что...
Вот я приводил пример, на мой взгляд, очень такой понятный. Вот в постмодернизме присутствует один из важнейших элементов – ирония, без которой всегда... Вот люди сочиняют гимн «Единой России» вместе с Газмановым. Потом приходят и гордые говорят, все лохи рыдали.
Не, ну Газманов-то не политик.
Нет, это мне говорил не Газманов, это руководитель штаба предвыборного. Это политик.
А кто это?
Это не важно.
Это
не важно.
И тут есть. Обобщение, Саша. Это пример, а теперь обобщение.
Мне кажется, ирония связана в определенном смысле со слабостью.
Пусть Саша скажет.
Нет, не складывается, что такое, вот что мы...
Ну, знаете, я показывал это на семантике, синтактике и прагматике языка. Вот ирония относится к прагматике. То же самое просматривается в семантике, а именно разрыв референтных связей, связей между знаком и означением. Просто не хочется слова там симулякра произносить и так далее, и так далее. Но это некоторая гиперреальность, которая никоим образом не связана с тем, что происходит на самом деле. Но если так совсем примитивно говорить. Вот в языке нынешней политики, ну, например, вообще, что связано там с Украиной, я это наблюдаю в чистом виде. Что касается синтаксиса, это определенные нормы отношений между элементами языка.
Вот когда они нарушаются, и не просто нарушаются, а отбрасываются, они вообще теряют какую-либо ценность, и вообще человек видит вообще свой суверенитет в том, что вообще этого абсолютно ничего не волнует. Ну, если уж совсем так просто, ну вот наш политический суд, ну вот это в чистом виде.
Мне кажется, цинизм. Это не постмодернизм.
Так вот, постмодернизм это цинизм прагматики, обман семантики и торжество синтаксиса.
Синтаксис тоже нарушается.
Нет. Вот, Олег, я все время вынужден тут же делать откат назад, потому что я же говорю, что это отнюдь не чистый. Тут проблема как раз вот этого сростка постмодернизма, элементов постмодернизма, где ирония переходит действительно в цинизм и так далее. Но она там тоже присутствует. Вот если пообщаться с этим народом, не просто цинизм.
Стратегия.
Не, это понятно, просто цинизм на определенном уровне. Мы не можем его себе позволить. Недостаточно
представить. Но обещал вернуться.
Да, к сожалению, мы вынуждены временно проститься с
Виктором,
который опаздывает на совещание, но мы ждем его здесь для продолжения Нового года. Спасибо.
Вам спасибо большое.
Возвращайся.